Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Древнегреческие мифы – это особый мир с его богами, полубогами, чудовищами и героями. По ним ставятся спектакли, снимаются фильмы. Они становятся основой для современных художественных произведений. А еще древнегреческие мифы – ценный материал для археологических изысканий. Далеко не все, что описывают эти легенды – плод народного творчества. Даже если сам Минотавр и был мифическим существом, то его лабиринт уж точно существовал. И археологи доказали это 23 марта 1900 года, когда на острове Крит в результате раскопок обнаружили останки этого строения. С нами на связи доцент кафедры всеобщей истории РГГУ Елена Булычева. Как вообще создавались древнегреческие мифы? В чем их особенность от эпосов других стран? Ведь вот даже если взять древнегреческие мифы, да, они очень сильно отличаются от других повествований мифологических.
Да, это действительно так, но древнегреческие мифы начали возникать довольно рано, в общем, так же, наверное, рано, как и на Древнем Востоке, потому что первые представления мифологические появились еще на Древнем Крите, а это третье тысячелетие до нашей эры, третье, второе тысячелетие до нашей эры, но со временем мифы передавались, это была действительно устная традиция, и миф, как и у других народов, это сказание, некое предание о богах, об их действиях, попытка человека объяснить явление природы с помощью неких сверхъестественных сил. Но, конечно, древнегреческие мифы, они действительно отличаются от мифов Древнего Востока, прежде всего, наверное, тем, что греки старались как-то более рационально, скажем так, объяснить мир, его происхождение. И, может быть, поэтому в древнегреческой мифологии очень много, во-первых, и богов, и каких-то божеств, которые сопровождают этих богов. То есть, например, есть нимфы, есть хариты, есть существа моря. И поэтому пантеон древнегреческий, он более многочисленный, чем у других народов. А с другой стороны, боги в Древней Греции, они больше, скажем так, похожи на людей. И кроме того, когда же пошутил один американский ученый, что греки создали некую популяцию, это полубоги, полулюди, это герои, которые рождены смертными и богами. И поэтому их поступки, они действительно больше похожи на поступки смертного человека. Возможно, это связано с тем, что в Древней Греции, уже начиная с 8-7 века до нашей эры, стала процветать философия, появляются некоторые научные знания, и возможно, что здесь было такое переплетение с одной стороны религиозных представлений, а с другой стороны именно такое философское видение происходящего.
Елена Владимировна, а все ли боги и вот весь вот этот пантеон выдуманные персонажи? Ни у кого из них вообще никаких нет? Ну, я не знаю, может быть, если не прототипов, но какого-то обоснования реального.
Вы знаете, ну, конечно, и у древневосточных народов, и у греков особенно, связь вот как раз божественного и людского, она ощущается довольно сильно, и, скажем, многие герои, которые были на военных действиях, они, конечно, переплетаются вот с богами и героями в древнегреческой мифологии. Знаменитый Ахилл, например, Ахиллес, который является одним из героев Троянской войны. И в то же время бог Арес, бог-воин, который, конечно, очень похож на воинов Древней Греции. И, кроме того, есть древнегреческие герои в мифах, которые совершенно похожи на реальных людей, и, возможно, они существовали действительно в реальности, как, например, знаменитый Агамемнон, микенский царь в эпосе о Троянской войне, поскольку здесь даже есть некоторые археологические находки, и на территории Микен обнаружены захоронения, и в одной из гробниц найдена знаменитая золотая маска царя, которая как раз ассоциируется с знаменитым микенским правителем Агамемноном, который жил вот в эпоху Троянской войны, то есть это приблизительно 11 век до нашей эры.
А вот как формировались, появлялись, как вы думаете, есть такие данные, вот персонажи такие полумифические в древнегреческих мифах, вот взять того же Минотавра, да?
Да,
это же
да.
Не совсем как бы такое человеческое существо, но при этом Археологические изыскания привели к находке этого самого лабиринта Минотавра. То есть все-таки что-то есть реальное у этого персонажа, да, когда он появился. Опять же, те же кентавры. Есть такая версия, что кентавры появились в мифологии. Это первые всадники, которых первый раз увидели древние греки, посчитали, что это вот одно единственное, единое существо, и вот он появился, кентавр. Вот как они формировались? Под воздействием чего?
Да, ну здесь, конечно, в первую очередь, наверное, следует говорить о том, что были какие-то древнегреческие традиции, представления и о силах природы, и о животных, которые вот действительно очень хорошо прослеживаются в мифе о Минотавре и археологических находках, о том, что в Кносском дворце на Крите существовало такое чудовище, человек-бык, да, который поедал принесенные ему жертвы, и... В конце XIX века археолог Артур Эванс вместе с знаменитой английской археологической экспедицией в ходе работ на территории Крита, на территории Кносского дворца, действительно обнаруживает этот лабиринт. И в самом дворце были найдены настенные живопись, где представлены как раз вот такие бои с быком. И, видимо, это и свидетельствовало о том, что у греков были представления о какой-то особой силе вот именно этого животного, и греки таким образом пытались передать то, что они считали в своей жизни постоянным, что их вот связь с животным миром, она, конечно, безусловно присутствовала, и сила этого животного. И, судя по описанию древнегреческого историка Геродота, совершенно реально существовало на Крите ситуация, когда были вот эти бои с быками, и это был очень страшный бой, когда юноша должен был перескочить через разъяренное животное. Если он не мог этого делать, то тогда этот юноша оказывался жертвой этого быка. Но, судя по всему, это как раз и говорило о том, что таким образом греки пытались объяснить некие силы природы, и принесение человека в дар вот таким существам объясняло то, что, например, будет плодородным год в зависимости от того, какое количество жертв принесут. То есть таким образом они умилостивят это животное. А с другой стороны, например, знаменитые предания об амазонках, они огромное количество легенд, мифов о сражении Геракла с амазонками, о том, как герой Тесей похищает амазонку Антиопу, привозит ее в Афины, после чего разъяренные женщины-воительницы нападают на Афины. И вот в этом сюжете тоже прослеживается, наверное, некое представление о том, что существовали женщины-воины, и эти представления очень хорошо отражены в мифах, и, с другой стороны, они подтверждаются, да, и археологически, потому что на территории современной Кубани в ходе раскопок Сазонова и Гуляева были обнаружены целые курганные захоронения, где похоронены вот эти женщины-воительницы, найдены скелеты очень таких крупных дам, скажем так, которые носили на себе вооружение, и так и были похоронены с этим вооружением и с какими-то особыми драгоценностями. Вот это представление о том, что существовали женщины-воительницы, в действительности, оно вот тоже археологически подтверждается.
Ну а вообще, Елена Владимировна, как много мифов древнегреческих уже нашли свои археологические подтверждения, и ведутся ли целенаправленные какие-то изыскания на этом направлении?
Целенаправленные изыскания, наверное, вот в последнее время не ведутся. Скорее, это больше было свойственно, характерно для XIX века, когда первым, кто пытался это сделать, был Генрих Шлиман, да, который был очень зачарован просто мифом о Троянской войне. И как итог были его раскопки на холме Гисарлык в Турции, где уже при Шлимане были обнаружены действительно следы археологические, так называемые начальные трои, но не той трои, которая была, как известно, описана в поэме «Илиада» у Гомера, а уже более поздние археологи, в частности, немецкая археологическая экспедиция, находит в начале XX века те слои земли, где по преданию как раз вот и существовала древняя троя, описанная Гомером. Специальных, конечно, археологических изысканий не ведется, но довольно много все-таки в ходе археологических раскопок действительно так или иначе находят артефактов, которые связаны с какими-то преданиями, мифами древнегреческими. И вот, как я уже сказала, об амазонках, о Кносском дворце. Очень интересно, буквально вот несколько лет назад тоже немецкими археологами были проведены раскопки на территории Эпидавра, где по преданию существовала такая лечебница бога Асклепий, каждый мог обратиться к нему, и тоже было это связано с представлением людей о том, что боги способны излечивать, но, конечно, на самом деле, видимо, существовали некие лекари или жрецы-лекари, к которым можно было обратиться за медицинской помощью. И вот на территории Эпидавра немецкими археологами в начале 21 века было обнаружено очень крупное святилище, внутри которого располагались такие помещения, действительно очень напоминающие вот такие, как кабинеты врачей, где найдены и предметы лекарского дела, и какие-то такие таблички с заклинаниями на лечение. И самое, что интересное, самое главное, что там обнаружено ряд табличек, в которые были внесены имена пациентов, и, судя по всему, это люди были со всей Греции. То есть они очень доверяли именно вот мифологическое такое предание, да, о том, что там существовал бог Асклепий, приводил очень многих людей именно с верой на территорию Эпидавра для того, чтобы получить вот такой вот медицинскую помощь.
Ну, вера, она, в общем-то, действительно творит чудеса, особенно когда ты уверен, что результат будет. Это 100%. Психосоматические вот эти реакции, они до сих пор работают. Что уж там говорить о древних греках. Елена Владимировна, а вот изначально все-таки древние греческие мифы, так же, как и любой фольклор, это устное народное творчество, да, устное прежде всего. Вот что послужило источниками для изучения греческих мифов, для современных ученых?
Вы знаете, ведь на самом деле очень интересно, потому что вот если все-таки древневосточные мифы мы знаем, скажем так, больше по какой-то восточной такой устной традиции и потом уже более поздним легендам, то в Древней Греции со временем стали появляться те, кого называли мифографы. Это граждане древнегреческих полисов, которые специально уже стали записывать мифологическую традицию. И к этим мифографам относятся и знаменитый Гесиод, который написал свой эпос поэму «Труды и дни», где он отобразил жизнь богов. И, конечно, есть и некоторые сказания у Геродота в его истории. Но, кроме того, к этим мифографам, конечно, относят и знаменитых трагиков и комедиографов, драматургов Древней Греции. И прежде всего в драмах, в трагедиях Эсхила, Софокла, Еврипида и в комедиях Аристофана тоже очень часто боги, герои выступают главными героями этих произведений, и благодаря вот им, конечно, мифология сохранилась. Кроме того, надо сказать, что уже в более позднее время, в Древнем Риме, римские авторы, как известно, тоже обращались к греческим сюжетам, и потом ведь известно, что именно римская мифология, она и строилась на древнегреческой. И здесь мы должны особенно быть благодарны знаменитому поэту Овидию, и также и его современнику поэту Вергилию, который во времена на принципата Гая Октавиана Августа записали вот мифы и во многом перенесли их как раз на жизнь смертных людей. И в знаменитых метаморфозах Овидия боги, они, в общем, действуют даже очень похоже на людей. И надо сказать, что многие римские императоры и представители знати видели даже какую-то насмешку над собой, поэтому долгое время Овидий находился в ссылке, его метаморфозы были запрещены. Ну и, конечно, вот благодаря этим уже таким письменным переложением греческой мифологии, она дошла уже до более позднего времени и отразилась, как известно, и в живописи художников, и эпохи Возрождения, и классицизма, да, и сейчас, безусловно, что мифология является, благодаря этим источникам, является очень часто основой сюжетов и каких-то драматических произведений, которые находят свое отражение и в литературе, и в театральном искусстве.
А я напомню, с нами на связи была доцент кафедры всеобщей истории РГГУ Елена Булычева.
Интервью на радио «Спутник».